«Но это не реквизит шоу. Я слышала записи до того, как они вводились в машину и когда они воспроизводились ею». Эрик усмехнулся. «О, ты такой высокомерный!» — нахмурилась она. Эрик дотронулся до ее руки. «Пожалуйста, не сердись. Я просто знаю подобную технику. Ты не хочешь признать, что Пит обманул тебя так же, как и других?» Колин заговорила медленно, произнося каждое слово отдельно. «Знаешь, доктор, Пит — один из изобретателей музыкрона вместе со старым доктором Аманти». Она посмотрела искоса. «Ты, может быть, и знаток своего дела, но я знаю, о чем говорю».
«Ты сказала, что Пит работал над музыкроном с доктором? Как его зовут?»
«О, доктор Карлос Аманти. Его имя есть на маленькой табличке внутри аппарата».
«Невозможно!» — покачал головой Эрик. «Доктор Карлос Аманти находится в психиатрической клинике».
«Это правда», — кивнула она. «Больница Вейлику для умалишенных. Именно там они работали над машиной».
Лицо Эрика выражало сомнение и осторожность. «И ты говоришь, что Пит думает о звуках, а машина воспроизводит их?»
«Конечно».
«Странно, что я никогда раньше не слышал о музыкроне».
«Доктор, существует много вещей, о которых вы никогда не слышали».
«Возможно, ты права». Облизнувшись, он взял женщину под руку и быстро повел ее по дорожке. «Я хочу посмотреть этот музыкрон». В Лаутоне, штат Оклахома, длинные ряды недавно построенных бараков изнемогали от зноя на выжженной солнцем равнине. Каждое здание делилось на маленькие клетушки, в каждой клетушке стояла больничная койка, на каждой койке лежал пациент. В бараке XRO-29 по коридору шел психиатр, за ним санитар катил тележку. На тележке лежали шприцы с иглами, антисептики, успокоительные лекарства, пробирки. Психиатр покачал головой. «Бейли, они определенно дали очень точное название. Скрэмбл-синдром. Как будто засунули венчик в каждый психоз, который может быть у человека, взболтали их и все одновременно включили».
«Скрэмбл? Смешивать, взбалтывать. Английский».
Санитар что-то проворчал в ответ и уставился на врача. «И у нас нет никакого прогресса. Это все равно, что решетом вычерпывать океан», — добавил психиатр. В дальнем конце коридора завизжал человек, и они поспешили в палату. Купол лифта Гведу Крум вздымался перед Эриком и Колин. Он походил на половину дыни, развернутой к дорожке. На вершине купола медленно вращалась рекламная надпись, выполненная красно-синими рукописными буквами. «Колин Ланай», «Пит Сирантис» и «Музыкрон». Около купола, опираясь на трость, прохаживался взад и вперед по дорожке худощавый человек. Он поднял взгляд на приближавшихся Колин и Эрика. «Пит», — позвала женщина. Человек захромал к ней, стуча тростью по бетону.
«Пит — это доктор Лэд. Он слышал о докторе Аманте и хотел бы...»
Пит не обратил внимания на Эрика и свирепо набросился на Колин.
«Разве ты не знаешь, что у нас сегодня вечером выступление? Где ты была?»
«Но сейчас всего лишь 10-й час, я не...»
«Я был студентом у доктора Аманти», — прервал ее Эрик. «Меня очень интересует ваш музыкрон. Вы знаете, я проводил исследования для доктора и...»
«Сейчас не время!» — рявкнул Пит.
Он взял певицу под руку и потащил к куполу.
«Пит, пожалуйста, что на тебя нашло?» — сопротивлялась она.
Пит остановился и пристально посмотрел на нее.
«Тебе нравится наш бизнес?»
— Колин кивнула, широко распахнув от испуга глаза.
«Тогда за работу!»
Женщина повернулась и, пожав плечами, посмотрела на Эрика.
«Мне очень жаль».
Пит снова потащил ее ко входу. Эрик смотрел на них и думал: «Он определенно маниакальный тип, очень нестабильный. Возможно, Пит не столь невосприимчив к синдрому, как она». Он нахмурился, посмотрел на часы и вспомнил о назначенной на 10 часов встрече. «Чёрт!» Эрик развернулся и почти столкнулся с молодым человеком в одежде официанта. Парень нервно курил сигарету.
«Лучше найди себе другую девушку, док! Это занята!»
Он усмехнулся и вытащил сигарету изо рта. Эрик пристально вгляделся в глаза молодого человека, заставив его опустить взгляд.
«Ты работаешь здесь?»
«Да». Парень снова взял сигарету в рот и проговорил, выдыхая сизый дым.
«Когда здесь открывается?»
Молодой человек выбросил окурок через плечо Эрика в бухту.
«Мы сейчас открыты, но шоу начнется не раньше 7 вечера».
«Мисс Ланай участвует в шоу?»
Официант взглянул на рекламу на куполе и улыбнулся.
«Док, она и есть шоу!»
Эрик вновь посмотрел на часы и решил вечером вернуться сюда.
«Спасибо!»
— поблагодарил он и направился к ближайшему входу в метро.
«Вы лучше закажите столик заранее, если собираетесь зайти вечером!»
Эрик остановился и обернулся. Он засунул руку в карман, нашел 20-долларовую монету и бросил ее парню. Тот поймал монету и оглядел ее.
«Спасибо! Как ваше имя, док?»
«Доктор Эрик Лэтт».
«Отлично, док!»
Парень положил монету в карман.
«Столик будет у сцены. Я вернусь сюда в 6 и лично обслужу вас».
Эрик снова повернулся ко входу в метро и зашагал прочь. Лос-Анджелес был иссушен профильтрованным через смог солнцем. Подвижная лаборатория номер 31 приземлилась у больницы Святой Девы Марии, создав вихри воздуха быстро вращающимися лопастями. Перегруженный мотор со вздохом и скрежетом остановился. С одной стороны вышел психолог из Японии, а с другой — шведский врач. Они были понуры.
«Оля, сколько времени ты уже не высыпался?» — спросил психолог. «Я не помню, Йоши. По крайней мере, с тех пор, как выехал из Сан-Франциско», — ответил, качая головой, швед.
Из клетки в кузове раздался дикий визгливый смех. Потом вздох и снова смех. Доктор споткнулся на ступенях больничной дорожки и повернулся к японцу.
«Йоши?»
«Да, Оля, я приведу санитаров, они позаботятся о больном». А про себя он добавил, если еще есть нормальные санитары. Внутри больницы было прохладно. Врач остановил какого-то человека с папкой.
«Каковы новые данные?»
«Последнее, что я слышал, доктор, 2,5 миллиона. Еще не нашли ни одного здорового». Человек потер лоб уголком папки. Гведу Крум своей частью уходил под воды бухты Элиот. Незаметно для посетителей, сетчатое перекрытие удерживало морских обитателей над прозрачным потолком. Лучи прожекторов освещали воды, давая возможность увидеть желто-розового лосося, лилового окуня, розового осьминога, голубую медузу. Один конец зала имел форму гигантской открытой раковины, покрытой синтетическим перламутром. Это была сцена. Цветные прожектора создавали на задней части сцены языки пламени на темно-голубом фоне. Эрик спустился на лифте и окунулся в атмосферу, тревожно напоминающую ночной кошмар. Не хватало только певицы. Официант провел его, пробирая сквозь тусклый туман ароматизированного сигаретного дыма между столиками, за которыми сидели мужчины в строгом черном и женщины в золотой синтетической парче. Небольшие настольные лампы мерцали зелено-голубым светом. Это было единственное освещение в Гведу Крум, помимо рампы и прожекторов, освещавших темные воды над потолком. В воздухе висел шорох множества голосов. Ароматы алкоголя, табака, духов, экзотических морских продуктов наполняли зал, смешиваясь с запахом пота. Столик находился во втором ряду и со всех сторон был окружен. Эрик сел на предложенный официантом стул.
«Что-нибудь выпьете, сэр?»
«Бомбейский эль». Официант ушел, растворившись во мраке. Эрик попытался подвинуть стул, чтобы было удобнее, но тот оказался зажатым 2 другими стульями позади него. Из мрака перед ним вынырнула фигура, в которой он узнал утреннего молодого официанта.
«Это лучшее, что я смог заказать вам, док».
«Все отлично», — улыбнулся Эрик, достал 20-долларовую монету из кармана и вложил ее в руку молодого человека.
«Я могу для вас еще что-нибудь сделать, док?»
«Вы не передадите мисс Ланай, что я здесь?»
«Я попытаюсь, док, но этот Пит наблюдал за ней весь день, как за драгоценностью».
«Не скажу, что я не сделал бы то же самое, понимаете?»